Приветствую всех собравшихся здесь, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за то, что можем быть на этом месте, за то, что видим друг друга. Помолимся, благодарим Его за это богатство благодати, которое сегодня имеем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в который Ты нам подарил, Боже. Потому что это еще один, Господь, день милости Твоей, Господи. Она над нами обновилась сегодня, Господи. Ты дал нам видеть свет этого дня, Господи. Ты дал нам, Господи, замечательную погоду, когда мы могли прийти сюда, в дом молитвы, Господи, свободно, без притеснений, Господи, без боязни, в которой, Господи, Ты собрал Твою Церковь Божию, и в которой, Господи, мы можем опять же свободно славить Тебя, Господи. Боже, так, как мы хотим, Господи, так, как мы умеем, Боже. Это великие милости Твои, Господь, над нами сегодня. И мы молимся и просим, Боже, чтобы, Господи, то, что Ты нам дал, Боже, наверное, на короткое время, потому что не бывает оно бесконечным и долгим, Господи. Но, Господи, чтобы вот эта вот благодать, дарована нам сегодня, Господи, нами на самом деле была оценена Божией, Тобою. И чтобы мы прославили Тебя за нее, Господи, чтобы мы, Боже, использовали, Господи, ее для славы Твоей, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, и осветил это место, Господи, это собрание Духом Твоим Святым. Мы молимся, Господь, чтобы Ты благословил, Господь, всех призывающих имя Твое от чистого сердца и здесь, Господи, и на других местах, которые среди людей, Господь, которые собраны во имя Твое. Боже, мы знаем, Господь, что есть такие, Господь, мы не одни, Господь, их много, Господи, людей, Господь, Твоих здесь и в Висагинасе, Господи, и в других городах Литвы, Господи, и по всему миру. Благослови, Боже, Церковь Твою, чтобы, Боже, все, что, Господи, мы делаем, Боже, словом или делом, Господи, чтобы все это прославляло Тебя, чтобы, Господи, наши сердца были направлены к Тебе, чтобы, Господи, Твое присутствие осветило, Господь, каждого, и чтобы, Господи, все, что здесь будет происходить, Господи, было воистину Тобой направлено, Господи. Ты знаешь каждое сердце, Господи, пусть, Господь, Твоя, Господь, благодать и милость устрояет дом Твой, устрояет, Господь, народ Твой, устрояет Твою Церковь, Боже. Чтобы, Господи, люди Твои, они были укреплены, Господь, и утверждены, Боже, в Твоем Слове, в вере, Господь. Чтобы, Господи, наша хвала, Господь, она была искренней, Господи. И чтобы, Боже, Твоя, Господь, любовь и милость, Боже, она, Господи, укрепляла людей Твоих, Господь, на всякое доброе дело, Боже, и приготовила, Господи, для всякого служения, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молимся об этом и благодарим Тебя, и прославляем Тебя в этот день нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Слава Господу! В прекрасное исповедание наших детей. Слава Господу за учителей, которые научили этой прекрасной и хорошей песни, которую они дружно пели. Я сегодня хотел бы поговорить об одном известном человеке. Человеке, который... истинном человеке. Человеке, у которого мы можем учиться всему, буквально всему. И об этом человеке написано в Библии. Он очень известная личность. И я хотел бы начать с его рождения. Я думаю, что вы узнаете, о ком это речь, как только я скажу, в каких условиях он был рожден. Он был рожден в овчарне. Кто держал скот когда-нибудь? Овчарня вообще-то, представляете, что такое овчарня? Представляете? Я жил в деревне, я знаю, что такое овчарня. В принципе, там сильного запаха такого навозного нет, потому что если овцы, только там овцы одни, то они, как сказать, помет у них сухой, и там сено, то, в принципе, ну, как бы поспать можно. Это у коров там очень такой едкий помет, и ну, там, конечно... Наверное, не поспишь. Так вот, вот этот маленький мальчик родился в овчарне, в антисанитарных условиях. Вот здесь есть наши старицы и старцы, которые, наверное, пережили войну и, возможно, может быть, рождали детей, ну, в таких очень тоже антисанитарных условиях. может быть, приходилось. Но мы, в принципе, поколение... Я родился в роддоме, я не родился в овчарне. И я думаю, что каждый из нас родился в роддоме в хороших условиях. А вот, вот этот маленький мальчик, он уже с первых дней родился в хлеву. Вот. Ну, в машине еще нормально. Если там еще есть эти дезодоранты, которые там при хороший запах, то еще не страшно. Ну, машина помытая, может быть, салон. А, в скорой помощи. Ну, скорая помощь — это уже больница на колесах. Слава Господу. Второе, что я нашел, что родители не были богатыми у него, оказывается. И об этом написано в Евангелии от Луки, 2 глава, с 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Вот такую жертву они могли принести. Но если они выполняли закон Моисеев. Закон Моисеев в книге Левит предписывал следующее. Это 12 глава, 5 стих. «Если же женщина родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих». А, нет, вот раньше, со второго стиха. «Скажи сынам Израилем, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением. Она будет нечиста. 8-й же день обрежется у него, то есть у мальчика, крайняя плоть его». Что и сделали с этим мальчиком, который родился в яслях. «И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему к священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения». 33 дня. И плюс 7, да? Это 40 дней. А затем прошло 40 дней, по окончании дней очищения своего, за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца. Это было предписано законом. Во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Ко входу скинии собрания к священнику должна была привести женщина. «Священник принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола». И дальше слушайте. «Если же она не в состоянии принести агнца, то Господь говорит, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Если беден человек, то принеси тогда вот такую жертву. Если богатый, принеси агнца. Но мы, как прочитали из Евангелия от Луки, они принесли, чтобы принести в жертву пореченному законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Скорее всего, они вот такой только могли принести дар. Дальше. Сразу же, вскоре начались гонения на этого младенца. Мы знаем, что царь, который правил в том государстве, он, когда узнал от волхвов, которые пришли поклониться этому младенцу, потому что они говорили, что родился царь в Израиле, он начал гонения. Он от 2 лет и ниже стал уничтожать младенцев. Им пришлось убегать в Египет. И там он был некоторое время, до тех пор, пока не умерли искавшие души младенца. Потом родители вернулись обратно в свою землю, и он рос в обыкновенной семье. Отец его был плотник, он учился ремеслу, по всей видимости. Отец учил его, он учился, и он, все соседи знали, что это сын плотника. Впоследствии мы знаем, мы видим в Евангелиях, что мы же знаем его. Мы знаем, это же его отец Иосиф, мать Мария, сестры, братья его тут вот с нами. Мы знаем его. И, в принципе, до 30 лет он был как несостоявшийся человек. Здесь мы живем в хорошее время, жили, и город наш строился как молодой. Конечно, вот старшее поколение, наверное, квартиры так быстро не получали. Я получил быстро квартиру. Приехал, и за 3 года у меня была квартира. И мне было, я не помню, 24 года или что. 24 года уже была квартира. В 25, наверное, была машина, гараж, дача. Ну, в принципе, уже я такой уже состоявшийся человек. А к 30 лет вот здесь, ну, обычно как, ну, говорят, ну, 30 лет, уже ни кола, ни двора нет. Ну, как-то это что-то бомжовое такое, да? Но вот этот уже... Парень в 30 лет, мы знаем, что у него не было ничего, кроме дома отца, в котором он до этого жил. И вот когда приступил к служению, и по делам его стало известно всем о нем, он стал служить народу. Так вот, как он до этого ходил пешком, и не было у него машины. У кого нет машины в 30 лет? Почти у всех есть. 18 лет уже машину можно, как сказать, сегодня можно машину приобрести. Ну, велосипед. Ладно, техника какая-нибудь есть же, однозначно. Я думаю, что есть. А у него, я не нашел, что у него был какой-то транспорт. По земле он ходил пешком, по морю мог пройти по воде пешком, а мог, как сказать, сесть в лодку и переплыть в лодке там. Но у него не было фрегата какого-нибудь хорошего. Хотя он мало-помалу стал, признаваться в народе. За ним ходило множество народа. Но он как был, таким и оставался. Ночевал, где приходилось. Не заботился о гостиницах, что не посылал вперед своих товарищей и говоря, идите, позаботьтесь там, иду я в Игналину, вы позаботьтесь, пожалуйста, чтобы гостиница была хорошая. Нет, ничего подобного. Ночевал, где приходилось, не заботился о еде. Мы помним, как он у колодца, когда встретился с самарянкой, ученики пошли купить в город, что покушать. И что они принесли, в принципе, он то и кушал. Он не говорил: «О, какой невкусный вы тут купили что-то там, еду какую-то». Что было, то он и кушал. Одевался в простую одежду, хотя мы знаем, что хитон у него был не сшитый, а тканый, всецело. Ну, может быть, это дорогая была одежда на то время, но я не знаю. Это была простая одежда. Еще одно примечание. Не было офисов и представителей по городам, которые бы заботились о его имидже. Почему? Не знаю. Действительно, ну как-то не мудро поступал. Если бы он послал вот 12 учеников, там еще больше, где-то офис, вот брат мой будет там представителем Висагиносе, вот обращайтесь к нему, а ты, брат, там напиши это самое, офис представительства Иисуса Христа, и чтобы все приходили, обращались и так далее, и рекламу давай, что я скоро уже тут буду. Он этого не делал. Не искал выгодных связей с сильными мира сего. Почему? Почему не искал? Нужно сразу было идти к Ироду и сказать: вот, давай-ка мы мероприятие такое проведем. Расскажем всему народу, проевангелизируем, соберем стадионы на то время. Не делал. Не знаю почему. Не желал участвовать ни в какой избирательной кампании, хотя имел много последователей. Многие бы проголосовали, и мы знаем из Писания, что хотели взять его и сделать царем, а он уклонился, он ушел. Это был истинный человек. Он отказался от всех предложений дьявола: достаток, власть, известность, которые мы также можем засвидетельствовано в Библии, где дьявол предлагал ему все царства мира, где предлагал: ты голоден, так ты же сделай вот из этих камней хлеба. И на все он сказал решительное «нет». И поэтому он мог сказать в конце своих дней жизни на этой земле: Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А это был Бог во плоти, сотворивший весь мир. Узнали, кто это? Я думаю, узнали. Это был наш Господь Иисус. Он в простоте служил своему творению, служил нам. И мы часто поем не в царских чертогах, а в яслях родился. И возвращаясь вот в эти антисанитарные условия, почему же там он родился все-таки? А мы живем в хороших домах, а мы рождаемся в больницах, а мы рождаемся в, ну как, в стерильных условиях. И памперсы есть сейчас. А тогда, я вообще не представляю, конечно, как тогда приходилось и родителям, но и самому младенцу нужно же было и как сказать, естественные потребности там исполнять, да, и менять там и пеленки какие-то стирать, памперсов не было, не было стиральных машин, автоматов и так далее, и так далее. Но я нашел, почему же он все-таки родился в овчарне. Знаете почему? Потому что он агнец. Агнец. Истинный агнец. В это время, когда родился Иисус, родилось много овечек. Или овечки окатились, или как они называют, как будет правильно. И в это время овечки принесли, кто женского пола ягнят, кто мужского. И эти ягнята, они подрастали, и когда они приходили в полный возраст, то есть когда исполнялось год, по-моему, да, этому однолетний агнец должен был быть выбранным кого-то, ну, людьми, и принести его в жертву. Так вот, этот истинный агнец тоже родился там, где должно родиться агнцу. И как агнцы, а овцы, родившись в поле, их никто не несет там где-то на кроватку, там, они все равно там с мамой бегают по полю, и где-то, наверное, ну как сказать, сами знаете, что такое поле. То яма, то канава, то там эти, как они, колючки прилипнут, то, ну как сказать, тоже неудобства. Вот те же неудобства перенес и наш Господь. Те же неудобства вот этот агнец, на него сразу, ну, нападение, ему сразу вот такие вот пришлось пережить в точности, как переживали овцы, которые были потом взяты как агнцы. Слава Господу за нашего истинного агнца. Аминь. По его милости и благодати мы сегодня вот собираемся в этом хорошем зале, красивом зале, но смотря на ближнее зарубежье, с болью в сердце, со слезами на глазах мы видим, как лишаются всего хорошего, вот этого, вот того, что мы имеем. И они имели лучшее, наверное, чем мы, вот эти дома, условия для молитвы. Сегодня они погибают, сегодня находятся в таких условиях, что, ну, как агнцы, наверное. Так Господь и сказал, и апостолы говорили, что во имя Господа и ради Господа нам придется страдать. Без страдания редко какому, наверное, человеку, или блажен тот человек, который закончил земной путь. Вот наши возлюбленные братья, старцы, да, сестры, уже которых мы, как тела которых предали земле, да, они уже водворились у Господа, и они блаженны. А что ждет нас, только Господь знает. Но чтобы, когда придет день злой, нам устоять, нам нужно сегодня быть в этом агнце. А мы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Поэтому все, кто во Христа облекся, он должен поступать как Христос. Если мы будем поступать как Христос, как сказал Господь, если ученик не может быть выше учителя, но усовершившись, будет как учитель его. Мы можем быть как наш учитель. Такими были апостолы, и все, которые учились у него, все их узнавали как его учеников. Почему? Потому что они точно поступали так. У апостолов, апостолы Павел говорит, я много страдал, я много был побиваем камнями, я от неприятелей, я от врагов, от жуликов страдал, от, ну как сказать, не было там покоя у него, да? У него не было, опять же, офисов, У него были только церкви. Он насаждал церкви, он объединял людей, вот как мы объединены. Чем объединены? Не этим же залом, а Господом нашим. Верой в Господа мы пришли. И вот такие вот разные мы пришли, и Господь хочет, чтобы мы имели любовь друг с другом. Аминь. Так от каждого из нас зависит, а я как с любовью отношусь? Я во Христе Иисусе. А Писание говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Такие чувствования, такая любовь, такие взаимоотношения с людьми. Так вот, прежде чем, может быть, бодануть кого-нибудь, нужно подумать, а Господь так сделал бы? А Господь так сказал бы? А Господь так поступил бы? Первые ученики, апостолы, они поступали точно, как поступал Господь. Они не воздавали злом за зло, они любовью покрывали всякое зло, побеждали всякое зло. И это должно быть между нами. Аминь. Слава Господу.
Доброе утро всем. Пока я тут раскладываю, я напомню, что я как-то давно уже рассказывал про знания. И у нас было три библейских персонажа, которые нас учили. Была Ева, и у нее выбор стоял между знанием и послушанием. И она, к сожалению, выбрала знание, да. У нас был царь Соломон. У него выбор стоял между богатством и долголетием, да, и мудростью, там, ну, по сути, тоже знание. И он, благословенный муж, избрал мудрость. Был еще персонаж апостол Павел, и он пишет в Коринф, где речь идет о знании, ну, там было об идоложертвенном мясе, вот, ну, и в том числе о знании, которое у нас у них, у всех было об идоложертвенном мясе, и о любви. И Павел призывает выбирать из двух. Слава Богу, спасибо, что вы помните. Вот. А два месяца назад я рассказывал про веру, что вера... Мы, помните, говорили про веру и про горчичное зерно, и ученики там подходят к Иисусу, спрашивают там, умножь в нас веру, вот, у них там что-то не получалось, то смоковница засохла, вот, и он им отвечает, что если бы у вас была вера с горчичное зерно, то есть очень-очень мало, то вообще все было бы хорошо. И дело, конечно, мы говорили не в количестве веры, да, вот, она либо есть, либо нет, такая, как говорят математики, бинарная функция, вот, а в том, в кого мы верим, да, с кем у нас эта связь. И вера эта, которая вменяется в праведность, да, Бог, когда смотрит на нас, Он видит не нас, а видит Христа, в которого мы верим, видит то, во что мы верим. И сегодня я бы хотел попробовать, может быть, как-то это, вот, две своих предыдущие рассказы, два своих соединить в один, немножко повернув с другой стороны. Но прежде чем, собственно, начать, я вас спрошу, вообще для воскресной школы вопрос, ну, пусть будет легко. Как назывались христиане в начале? Как, вот, подсказывают мне ученики. И вот в Деяниях, в 11 главе, 26 стихе говорится, что ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. И это, я думаю, что им было сложно как бы сделать выбор, но это очень важно, да, христиане, Христос, центр нашей веры, вот как Петр сегодня говорил, ну, не знаю, объект нашей веры, если можно так сказать, мы в Него верим. Вот, и они выбрали это слово, которое сейчас мы все повторяем. Я христианин, у нас там христианская церковь и так далее, и так далее, и так далее. А до этого, если вы посмотрите даже Евангелие, они все были учениками. Они были учениками Господа, учениками Иисуса. Ну, люди склонны экономить, два слова долго выговаривать, сделали одно. Вот. Так я хотел как раз поговорить о том, что верить в Бога – это значит познавать Бога и учиться у Него. Изучать Его, может быть, даже, да, до какой-то степени. И начать бы я хотел с того, чтобы прочитать послание к Ефесянам, 4 главу. Четвертую главу. 4 главу, 20-24 стихи. Вера, которая начинается со встречи с Богом, когда Бог нас находит, она нас преображает, она нас меняет, она озаряет наш разум. И Павел примерно об этом пишет. С 24-го Ефесянам 4:20-24. Он пишет: «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Этим озарением Бог сделал нас способными различать и понимать истину. Ведь не секрет, что вот когда читаешь, Виктор любит этот тоже эпизод, и я люблю, когда читаешь Евангелие, если присмотреться, видно огромное непонимание. Разговаривает ли он с учениками, с ближайшими? Он им что-то говорит, они вообще не понимают, о чем. Разговаривает ли он с людьми, с женщиной? Вот нам Виктор как-то, помню, рассказывал. Она тоже не понимает, о чем он говорит. Какая живая вода? О чем? Тут у нас своя гора, свой Бог. Разговаривает он с лидерами религиозными, да, и все заканчивается таким тихим итогом. И они захотели его убить. Но благодаря Божьему просвещению, да, такому вот прикосновению, которое преображает, мы начинаем видеть в том же, ну и христиане, я думаю, после смерти и воскресения, и вознесения Иисуса, у них глаза открывались. Помните, там тоже был эпизод, когда они увидели его, да, стали понимать. И мы точно так же начинаем понимать. Писание и крест не кажутся нам больше безумием, как для людей того мира, для эллинов, да, Павел пишет, вот, а кажется актом любви и спасения. И это, об этом как раз, это избавление от неизбежного непонимания, которое царит в этом мире и сейчас, оно приходит с верой, с этим вот знакомством со Христом. И я прочитаю из первого послания Коринфян, 2 главы, 14-16 стихи. Что происходит, когда вот эта связь, когда у людей появляется это горчичное зерно веры, когда появляется эта связь с Богом, когда человек говорит: не я, но ты, да? Я верю, но ты помоги моему неверию. Так вот, 2 глава 1 послания к Коринфянам с 14 стиха. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Но как происходит, что происходит дальше, да, как это происходит? И мы говорили, как Бог находит нас в вере, в этой встрече, да, Он также сделал себя, открылся себя нам, да, мы говорим, Бог, мы познаем Бога в Его откровении. Потому что очень часто людям кажется, я думаю, что и в этом, наверное, одно из самых грустных заблуждений, что мы можем сами что-то сделать, чтобы познать Бога, да, мы можем, не знаю, там, на голове стоять или там песни петь, вот, в церковь прийти, да, вот даже такое все. И это вроде как бы посмотреть со стороны, ну, как бы усилия, но по сути они, ну, не знаю, наверное, можно сказать, что бесполезны. Своими силами мы не можем познать Бога. Он себя открывает нам. И об этом говорит там, первая глава Евангелия от Иоанна, самое начало, да, что Бог в Сыне Своем явил Себя нам. И, да, опять же, как Петр говорил сегодня, он центр нашего исповедания. Будет ли когда-то наше знание совершенным, наше знание Бога? Конечно, нет. По эту сторону, на этой конце провода, всегда будут несовершенства. Мы никогда не сможем видеть ясно, как мечтает Павел, да, заключая 13 главу, видим гадательно, словно в зеркале. Но все это вместе с тем и откровение, да, то есть первый шаг Божий, то есть он открывает себя нам, он делает себя доступным для нашего восприятия, тоже испорченного грехом. И то понимание, что здесь, в нашей жизни, мы не можем достичь совершенства, оно, во-первых, освобождает нас очень сильно. Вот. И вы помните этот стих, да? И вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Вот. И вместе с тем в этом познании нет как последствия высокомерия. Да? Мы знаем, что люди умные, они часто люди очень гордые и надменные. И там притчи, Экклесиаст об этом тоже говорят. Вместе с тем я хочу сказать, что познание Бога – это не какое-то метафизическое упражнение. Да? То есть это очень… То есть познание Бога – это в то же время познание объективной реальности вокруг нас, познание нашей жизни, жизни наших близких. Если вы… Именно поэтому очень важно то, о чем пишет апостол Иоанн в своем послании в первой главе. Давайте откроем первое послание Иоанна, первую главу. Познавая Бога, мы познаем и себя, познаем и мир, и окружающую реальность. И именно поэтому очень важно, что вот то, о чем Петр говорил, реальный Христос родился на нашей земле в конкретное время, жил, общался с конкретными людьми. Это настоящая, настоящая история. И очень часто и в современном мире тоже, и христиане этому подвержены, вера и жизнь с Богом, она предстает каким-то таким чем-то заоблачным и далеким. Но познание Бога, оно очень реально и конкретно. И апостол Иоанн пишет в самом начале первой главы о том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Да, помните, Фома вложил пальцы свои, познавая Бога, он вложил пальцы в его раны. О слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это очень, очень четко отделяет веру и христиан от всякого, ну не знаю, дешевой метафизики, я бы так сказал, да, от содержания книжек, которыми набиты отделы религии и оккультизма. Люди верят в какую-то энергию. Что это за энергия? Вы ее видели, вы ее чувствовали, чем ее мерить? Вот. Или видят нимбы вокруг людей, да, вот какой-то специальный аппарат, непонятно как устроен, он что-то там видит. Или, знаете, есть еще чакры у людей, вот. Я, честно говоря, возможно, я даже подозреваю, что они действительно есть, но верить и строить на этом свою жизнь, реальную, сегодняшнюю, разве возможно? То есть, да, может быть, там кто-то в этом что-то понимает, возможно, он может что-то исцелить, но это не основание, да, на котором мы хотим твердо стоять, а мы все хотим иметь основание в своей жизни, иметь цели и основания. И этим, в этом вера и христианство коренным образом отличается, но ясно, как, не знаю, слеза ребенка. Вот. Он родился, как нам Петр рассказал, жил, учил, был распят, воскрес и вознесся на небеса. Люди это видели, люди это слышали, люди трогали это своими руками. Это живое слово. Не поддавайтесь на провокации, да. И вместе с тем, это познание, да, это знание, которое мы приобретаем, оно очень практично. Мы когда читаем Евангелие от Иоанна, Иисус говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». И мы, ну, Иоанн к этому тоже склонен, когда читаем, нам кажется, что это такой вот путь в небо такой большой-большой-большой, да? Истина – это что-то тоже такое большое-большое, и жизнь – это вот вечная какая-то жизнь. Вот. Но я подозреваю, что когда Иисус говорил это евреям в первом веке, они в том числе понимали это очень просто. путь, если помните, да, про Авраама говорится, он ходил с Богом, или про Ноя, ходил с Богом, это путь. Жизнь – это тоже наша жизнь сегодняшняя. И истина – это, да, правда, по которой мы живем. Вот. Хотя я думаю, что, ну, большой смысл тут тоже есть. Она, да, познание Бога, оно практично очень и действительно преображает нашу жизнь во всем. И следующая, наверное, да, его такая характеристика – это всеохватность. То есть нет ничего… Нам иногда кажется, что, когда особенно мы говорим людям, да, о Христе, что и людям кажется, и нам иногда может казаться, что мы призываем их на самом деле от всего отказаться ради Христа. И совершенно забываем, что, познавая Христа и во Христе, мы обретаем, и человек обретает гораздо больше. Да? Иисус, да, я тут бы хотел прочитать два отрывка небольших, чтобы этот последний тезис подтвердить. Это послание к римлянам, 11 глава, с 33 стиха по 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, и кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему. Ему и слава вовеки. Аминь». И книга пророка Осии, 6 глава, 3 стих. Он призывает народ израильский к покаянию и говорит: «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». И познание Бога – это, пытаясь подвести итог, это не какое-то состояние, да? То есть это постоянный процесс. Наше обращение, наше покаяние – это не конец, это только вступительный экзамен. Вот, где учиться предстоит все время, и не зря самые первые христиане назывались учениками. Петр нам вот сегодня рассказывал про связь с Богом, да, про телефон, который всегда свободен, отвечает. Мне тоже очень нравится эта метафора. И говоря о том, как мы можем все это, о чем я говорю сегодня, применять в жизни, да, я хочу сказать всем: поднимайте трубку почаще. Слушайте, что там говорится. Если не можете слушать, то говорите. Да. Я думаю, что и то, и другое Бог примет. А как это все происходит? Да? Есть три простых вещи. Писание. Иисус говорит уверовавшим в Него из Евангелия Иоанна: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И потом: «И познаете истину, истина сделает вам свободными». Молитва уже, это вот дети песню поют про телефон молитвы. И, конечно, общение в церкви. То есть мы, нет христиан-одиночек, да, вот. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. И мы все здесь Его тело. И от того, насколько каждый из нас познает, насколько каждый из нас за своей партой учится и применяет выученное в своей жизни постоянной, не только в воскресенье или в субботу, или в пятницу, или там в среду, когда, вот, но постоянно, будет зависеть, ну не знаю, не то, что будет зависеть, да, успех Божий, он придет, но тело Христово будет жить и прославляться здесь, на этой земле. Не бойтесь сказать «я не знаю», потому что мы действительно здесь, на этом конце провода, всего не знаем. Вот. И это видно, начиная с Ветхого Завета, начиная с Экклесиаста и Иова, мужа Божьего. Вот. Не знает всего и Павел, который, казалось бы, уж... Мы все учимся у Господа. И пусть Господь благословит нас, начав эту учебу, дойти до выпускного. Вот. Спасибо. Аминь.
Слава Богу за то, что имеем такого Бога. Поднимает сказать, слава Богу, за нас. Но, в общем-то, это искушение не иначе, как человеческое. Потому что, слава Богу, за то, что мы имеем такого Бога. И все, что у нас там получается и не получается, все, что мы здесь делаем, все, что мы говорим, все, что мы пытаемся донести, то все это благодаря тому, что Бог в нашей жизни присутствует. И за это Ему слава. Не нам, не мы Его нашли первыми, Он нас нашел, не мы сохранились в Нем удачно до сегодняшнего дня, а Он нас сохранил. Не мы как-то так вот додумались и поняли что-то про Него, а Он нам открылся. И это всегда номер один, это всегда должно быть первое, ну, перед глазами нашими. Потому что беда огромная человека в том, что человек озадачен собою. Нам вот очень важно, как мы себя чувствуем, как мы, в каком мы состоянии находимся даже перед Богом, как вот Бог нас оценивает и так далее. Вот это вот какая-то вот эгоизм, он как сказать, он такая, как это, мощная субстанция в человеческой плоти, что он имеет способность перетекать из откровенно греховного в греховно-религиозные формы. То есть, когда вместо озадаченности своей греховной, ну, как в смысле, вместо озадаченности как можно больше греха собрать, мы перетекаем постепенно в озадаченность других, ну, в других формах, религиозных, допустим. Когда ты озадачен собою и своим состоянием больше, чем Богом, это та же самая, ну, по сути, погибшее состояние, погибшее ощущение. Вот. Но, слава Богу, если мы на самом деле поднимаем глаза и имеем способность, имеем возможность видеть Его, говорить о Нем, свидетельствовать о Нем, и это здорово. Когда мы на самом деле говорим о Христе, говорим о том, какой Он, ну, на самом деле, какой Он, что Он сделал для нас, о Его величии, о Его славе, и это очень, очень замечательно. За это Ему слава, на самом деле. Это уникальная возможность для человека дана, что мы здесь не себя проповедуем, как Павел пишет. Мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа распятого. Нас постоянно сносит на то, чтобы себя проповедовать. Мы как бы съезжаем на то, чтобы иногда, чтобы говорить о том, что мы, и какие мы, и что у нас, и что нам. Но очень важно, чтобы мы на самом деле имели в себе это понимание, что не мы здесь главные. И это замечательно. Еще раз скажу, я очень рад за то, что сегодня слышал здесь. Меня там подмывало, когда Петр проповедовал, еще там это дополнение вставить одно, это самое, еле сдержался. Понимая, что это нехорошо вносить это самое. Но тем не менее, я еще хочу добавить, Петр замечательно здесь рассказывал про то, что на самом деле, ну, какой был Христос, и что Он делал, и чего Он не делал, да, и там еще один такой вот, о чем меня подбывало, сейчас очень актуально, может быть. Христос, у Него было еще одно замечательное качество, Он был вне политики. Вот это очень замечательно, что Он был такой. Потому что, если помните, там был один такой эпизод, вот опираясь опять же на Писание, когда ко Христу пришли и рассказали о каком-то там количестве евреев, которые Пилат убил прямо возле храма. Точнее, ну как, римляне зарубили возле храма где-то, ну, толпу паломников, в принципе. Это, ну, в общем, такая, ну, скажем так, политическая новость, да? То есть оккупационные войска устроили как бойню, да? Причем бойню возле святого места. И, в общем-то, всякий добропорядочный еврей был должен буквально возмутиться и осудить этот, скажем так, безобразно такой вот, как жуткий акт насилия над возле священного места. Но поражает ответ Иисуса Христа. Он, помните, что он ответил? Он сказал, если, говорит, вы не покаетесь, то также погибнете. Он не стал возмущаться, какие мерзавцы римляне, и насколько они ведут себя бестактно и безобразно. Он не стал говорить, о, бедные паломники, о, бедные мои братья и сестры, там, израильтяне, вы же так хотели доброе сделать, а вас так вот с вами так бесчестно поступили, и так далее, и так далее. Он выделил самое главное в жизни всех людей. Он сказал, если вы не разберетесь, а самое главное в чем? Если вы не разберетесь со своей греховностью, да, если вы не поверите, что есть спасение во мне, если вы не последуете за мною, то есть если вы, говорит, не покаетесь, то вы также погибнете. Ну, может быть, вас не изрубят, может быть, вы как-то погибнете другим способом, но погибнете, понимаете? То есть вот это самая главная новость в жизни этого мира. Не то, что кто-то там из политиков поступает правильно или неправильно, не то, что кто-то там делает что-то плохое или делает что-то хорошее, не то, что сколько людей умерло или сколько еще не умерло, или сколько умрет, да, а самое важное и самое главное в жизни мира и самое важное в жизни человека, вот это послание, которое, ну, на которое обращал внимание Христос. Он говорит, если не покаетесь, то в итоге все равно погибнете, и с этим ничего не сделаешь. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы на самом деле помнили и знали о том, что Он самое главное, и что Он самое важное, и что у нас есть самая важная новость на сегодняшний день для этого мира. Да? Если не покаетесь, то в итоге погибнете. Она мало, в общем-то, кому нравится, к сожалению, да? Потому что мир не нацелен на исправление, он нацелен на то, чтобы все хотят, чтобы, ну, все не хотят решать свои проблемы собственные, все хотят, чтобы за них кто-то решил. Чтобы за них решил кто-то там, ну, не знаю, там, родные, власть, кто-то там еще там, политики, да, врачи там, я не знаю, кто там еще, какие-то там люди, то есть, это самое, чтобы люди, ну, за нас решили. Но это ответственность каждого человека. Поэтому пусть Бог благословит нас и пусть поможет нам, на самом деле, донести до людей самую главную, самую важную новость для них.